Глава вторая. То, что творилось вокруг, смело можно назвать жестким штормом. Ураганом, сильнейшим из тех, что когда-либо приходилось видеть Воронцову в своей уже довольно долгой жизни моряка. Если бы «Волгала» была обыкновенным кораблем, в самом лучшем случае она вышла бы из поединка со стихией без тенькой шлюпок, с покореженными леерными стойками и раструбами вентиляторов, с выбитыми стеклами и смятым фальшбортом. Океанская волна, обычно такая мягкая и ласковая, когда выкатывается на песок кораллового пляжа, разгулявшийся озверев, бьет по судну с силой парового молота, ломая и разрывая металл, что твой картон. Не только пассажирские лайнеры, но и несокрушимые крейсера и линкоры отнюдь не всегда возвращаются в родной порт, повстречавшись с настоящим добротным ураганом или тайфуном. А если и возвращаются, то подчас напоминают русские броненосцы, уцелевшие после Цусимы. Но «Волгалла» — совсем другое дело. Не зря Воронцов сконструировал и изготовил ее с применением самых новых, прочных и, естественно, немыслимо дорогих материалов. Особых марок стали, титана, кевлара, карбона, металлокерамики с двойным и тройным усилением набора и обшивки. Слишком хорошо он знал, какие неприятности подстерегают в море, и предпочитал не рассчитывать на свою личную удачу. Тем более, что в предстоящих странствиях вряд ли мог надеяться на помощь со стороны спасательных служб. Спутниковую связь, стационарные плавучие доки, мощные судоремонтные заводы и прочие достижения конца века. И сейчас «Волгала» прорывалась сквозь чудовищные волны, вздрагивая от ударов, то зарываясь в воду до самого мостика, то зависая на гребне и перекрывая рев ветра воем обнажающихся винтов. Как раз в такие моменты, не выдерживая собственного веса, лопались по миделю корпуса американских «Либерти» и отечественных эсминцев «Семерок». «Волгала» же упорно шла на ост, прямо в лоб урагану, и в рубку не поступало ни одного тревожного сигнала от контролирующих состояние корпуса и механизмов датчиков. Даже ход удавалось держать вполне приличный, 20-узловый, правда, при полном напряжении машин. «Это даже хорошо», — думал Воронцов. — Сразу испытать корабль в экстремуме. По крайней мере, буду знать, на что можно рассчитывать. Лишь бы выдержали крепление люков и турбины. И вновь, не доверяя приборам, требовал докладов от роботов, несущих вахту. Но ему-то сейчас было лучше всех. Он занимался любимым делом и представлял себе реальную обстановку на борту и вокруг. А непривычным к таким приключениям пассажирам, особенно тем, кто вышел в море в первый раз в жизни, приходилось несладко. Успокоители боковой качки действовали весьма эффективно, но против килевой они были бессильны. Да вдобавок «Волгала» то плавно взмывала вверх на высоту шестиэтажного дома, то стремительно проваливалась настолько же вниз. Даже любителю катания на американских горках такое развлечение приедается в ближайшие полчаса, а пароход болтается вверх-вниз и с носа на корму уже целую ночь. В общем, определенную бодрость сохраняли от рождения невосприимчивые качки Новиков, тренированный десантник Берестин и старый морской волк Левашов. Описывать, что происходило в это время с остальными, нет ни смысла, ни интереса. Голая физиология. «Когда же это вся закончится?» — с раздражением спросил Олега Берестин, по рецепту Станюковича доливая в круто заваренный чай ром «Бакарди». Главный интерес чаепития заключался в том, чтобы не выплеснуть ароматный и весьма горячий напиток себе на грудь или в физиономию при неожиданных и резких сотрясениях корпуса. «Неужели обманул, гад межпланетный?» Продолжил Берестин, имея в виду Антона и его обещание чуть ли не мгновенного перехода. «А откуда мы знаем? Может, его уже повязали? За превышение власти и недопустимый гуманизм!» Со вздохом фаталиста пожал плечами Новиков. «Дай еще бог хоть куда-нибудь выскочить!» О том, что им пришлось пережить в замке, они с Шульгиным пока не рассказывали. и по недостатку времени и из суеверного какого-то чувства. Как-нибудь позже. Сначала собственные мысли и эмоции в порядок привести, обсудить вдвоем в спокойной обстановке. Новые знания в определенной мере даже пугали Андрея. Не в смысле банального страха, а самим фактом прикосновения к запредельной грандиозности. Хотелось остаться человеком, ровно с той мерой могущества и власти над обстоятельствами, какая предопределена его личными врожденными качествами плюс благоприобретенными знаниями и чертами характера. А превратиться в псевдобога, играть с реальностями и сущностями... Нет-нет, уж лучше действительно накрепко обосноваться в романтичных 20-х, вести жизнь частного лица, поигрывать вместо вечернего преферанса в безобидные интеллектуальные игры, сойтись с интересными людьми, с тем же Черчиллем, к примеру, Климонсо каким-нибудь, учинить на благо народам очередной Версальский или Трианонский договор, а не выйдет действительно слинять в Южные моря и поселиться на подходящем острове. Последнюю фразу он невольно произнес вслух и поймал заинтересованный взгляд Берестина. «Что, не выйдет?» — спросил Алексей. Подчиняясь внезапному импульсу, Новиков вдруг сказал то, о чем говорить пока не собирался, откладывая до более удобного момента, так как сам еще не до конца обмозговал идею. «Ты как, Леш, Маркова еще не забыл?» «Нет, а к чему ты?» — не понял Берестин. «Да помнится, Марков в штурме Перекопа участвовал». «Участвовал. С польского фронта как раз туда взводом командовал, а на ишунских позициях ранило шрапнелью в плечо и ногу». «Вывод — это маловато, конечно». Сейчас он использовал тот же трюк, которым при первом знакомстве сумел заинтриговать Ирину. «Для чего маловато?» «Впрочем, потом он наверстал комфронта все-таки». Игнорируя вопрос, продолжал вслух размышлять Андрей. «Вполне солидный масштаб. Следующая ступенька — главко вверх, вот только чего!» «О чем ты?» — вмешался в разговор и Левашов. До этого он безучастно сидел в кресле, погруженный в мысли о Ларисе. С одной стороны, Олег испытывал чувство вины, что оставил ее одну в каюте страдать от морской болезни и неизвестности, а с другой понимал, что и пойти к ней сейчас было бы бестактностью. Аэрон и лимоны он ей принес, а еще что, тазик подставлять? «Все о том же. Устроиться в 20-м году можно вполне прилично. Острова тропические, Хемингуэевский, Париж, Испания, Америка развеселая. Знаем мы там все, вмешаться во что угодно можем. От Второй мировой землю избавить, от бомбы атомной. Помочь для собственного удобства человечеству обойти критические точки. То есть по новой начать то самое, что агры с форзелями творили?» Перебил его Левашов с нотами протеста в голосе. «Они — это они, а мы будем сами по себе. Тем более, что это я так, рассуждаю. Не будем же мы, как старосветские помещики, чаек на веранде попивая и плевать на все прочее. А с другой стороны, мелочевкой, мне кажется, прорехи истории латать. Не проще ли один раз кардинальное изменение устроить, а уж потом почить на лаврах и жить вместе с окончательным новым миром по его естественным законам?» Берестин слушал, постукивая пальцами по краю стола. Только губы дрогнули в намеке на улыбку. А Левашов все никак не мог сообразить. «Давай без словоблудия, а! Что-то я плохо врубаюсь! Какой ты там год назвал?»
20-й год, август!»
Раздельно, словно вбивая гвозди, произнес Новиков. «Небольшая операция, и все. Лет 40 спокойной жизни для России, Европы и всех нас. Дошло?» Берестин коротко кивнул, улыбнувшись будто бы своим мыслям, потянулся к бутылке, закрепленной в штормовой решетке посередине стола. Пароход неожиданно просел кормой, и Алексей таки выплеснул чай из кружки. Правда, не на себя, а на пол. Выругался с чувством и одним глотком допил то, что еще осталось.
«Впятером переиграть гражданскую? Слушай, а может ведь получиться? Ей-богу, может, тем более с моим генштабом».
«Нет, ребята, вы как хотите, а это уже хрен знает что получается». Вдруг взорвался Левашов. При его обычной флегматичности такая внезапная реакция выглядела странно. Казалось бы, трёп и трёп. Дело же было в том, что Новиков совершенно упустил из виду. Просто не подумал увлечённой глобальностью замысла. Что Олег отнюдь не пережил того, что довелось испытать им с Берестиным. В предыдущей жизни Левашов, в меру критически настроенным ко многим тогдашним реалиям, никогда не ставил под сомнение основополагающих моментов и в довольно редких застольных беседах всегда горячо спорил с каждым, в том числе и с Новиковым, кто начинал франдерские разговоры в духе передачи «За бугра». Революция, гражданская война, коммунизм, Ленин были для него, пусть не святым, но бесспорным. Даже анекдоты про Лукича его коробили. Наверное, сказывалось влияние отца, правоверного сталиниста, с которым Андрей яростно спорил еще в школьные годы. Так что в идейном смысле помполиты могли всегда на Левашова положиться.
«Ты что, Андрей, предлагаешь? Против своих войну начать? У нас же у всех отцы и деды!»
Он даже задохнулся от возмущения.
«Мы ж с тобой сами, вспомни, мечтали, если б нам на гражданскую, в первой конной...»
«Ни хрена там, замечу, хорошего не было. В первой, а также и во второй конной, вкупе со всеми пехотными», — меланхолично вставил Берестин. «Как вспомню, то есть Марков, дураком он был в 16 мальчишеских лет. Стоило 3 года убивать весьма приличных людей, потом 15 лет мучиться мыслями, за это ли я воевал, или все же не за это, а потом в лагере гнить. Так тот же Марков при его положении воспитания, а нет-нет, и задумался, особенно когда в командировку в Италию съездил в 35-м. Там вообще фашизм имел место. А и то подумалось, живут же люди».
«Да мне все равно, что ты там думал. Я 100 раз за границей был, и ни разу в голову не пришло. Подумаешь, шмоток у них больше».
Он хотел сказать что-то еще, но особенный невероятной силы удар, словно Волгала напоролась на айсберг или плавающую мину, потряс судно. И через мгновение полутемный салон залило лучами ослепительно яркого полуденного солнца. Новиков метнулся к иллюминатору. Вокруг расстилался штилевый, тихий, как Азовское море летом, океан.